Привет! С вами 441 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев.
Мифический фуллстек Андрей Мелехов.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. А мы пригласим вас в закрытый чат. Сегодня обсудим то, что Арк на самом деле дырявый. Потонет он или всплывет. Посмотрим. 129-й хром вышел, а также бета. Мы в бету углубляться не будем, но просто 129-й расскажем. Ну и гораздо более подробно расскажем про 18-й Safari, потому что они выходят пореже, и они много всего интересного натащили, так что давайте обсуждать, что нового классного они вытащили вместе и на мобильных, и на десктопных браузерах с обновлением своей операционной системы. Новости от WebGX, про новый лендинг бейзлайна, про новый веб-компонент бейзлайна, про релиз-ноуты бейзлайна, которые можно читать, и немножко про дискуссию, добавлять ли бейзлайн в браузер-лист, обсудим тоже. Ну и в конце поговорим про релиз-кандидат Dyna 2.0. Они не переобулись, а повзрослели. И что вообще грядет в новом релизе мажорном, что сильно поменяет их основные принципы и подходы. А в конце ответим на наш вопрос.
Есть такой браузер Arc, которым я пользовался. Ну, по-моему, Никита до сих пор пользуется, а я вот как-то ушел уже назад на Safari. Но что случилось? В этом браузере нашли большую критическую уязвимость. Как они говорят, это наша первая большая уязвимость. У них даже не было до этого баг-баунти. Но в итоге человеку, который ее нашел, там выплатили $2000. А что же произошло? Тут классно сам человек, который все сломал. Ну как, по-хорошему сломал, да, как белый хакер. Вот, он описывает, что он делал. Он пошел такой, скачал Arc, смотрит, Arc требует тебя залогинить. Ну, то есть, вот ты не можешь пользоваться Arc, пока ты не создал аккаунт и не вошел в него. Заходит, смотрит, ну, там, ставит какой-то перехватчик, смотрит, что происходит, смотрит, что идут запросы в Firebase. Firebase — это у нас такая сетевая база данных. Ну, такое NoSQL решение, которое вы можете использовать себе как бэкэнд, когда у вас нет вот прям бэкэнда. А вы взяли базу данных, создали где-то в облаке, к нему там сделали какие-то запросы прямо вот средствами этой базы данных, и без бэкэнда ходите в эту базу данных, что-то положили, что-то забрали. Ну, он посмотрел, что в Арке есть такое решение, как бусты. Бусты — это у нас что? Это мы берем странички какие-то в Арке и начинаем их видоизменять, как нам больше нравится. Можем там CSS подправить, можем подправить JS. Он создал буст, посмотрел, как он записался, смотрит, а там записывается ID юзера, которому принадлежит буст. И он задумался, а что будет, если взять и этот ID-шник заменить на ID другого юзера? Заменил, и этот буст тут же долетел до другого человека.
То есть ты создаешь буст, публикуешь его и говоришь, буст, иди к другому человеку.
Нет, ты публикуешь его, потом берешь свои креды, с которыми Arc пошел в Firebase, подключаешься к Firebase напрямую и переписываешь эту запись, вот в этом бусте меняешь ID-шник на ID-шник другого юзера.
Понял. А как узнать ID-шник другого юзера?
Тоже как узнать? Ну, во-первых, это рефералы. Когда вы в Arc раздаете кому-то подключение к Arc, там реферал и там ID-шник пользователя.
Подожди, то есть все мы, кто раздавали Arc, говорили и топили за него, ребята, идите, вот вам инвайты раскидываем. То есть все мы свои ID-шники спалили?
Да.
Класс.
Нет, это мы свои ID-шники спалили или мы знаем ID-шники тем, кому мы их раздали?
Нет, 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 ты свой ID-шник показываешь. В реферальной ссылке находится твой ID-шник.
Хорошо, что я никогда Arc'ом не пользовался.
Во-вторых, все твои опубликованные публичные бусты, там есть такая функциональность, там тоже твой ID-шник светится. И у них есть еще такая вещь, как Easels. Это что-то ну, вроде мирошных вайтбордов упрощенных. Там тоже светится твой ID-шник. Вот так можно насобирать ID-шников. И пожалуйста. А еще, что интересно, эти бусты можно переписать на то, чтобы они следили не за, ну, не только за протоколом HTTP или HTTPS, но и, например, за протоколом Chrome. То есть на Chrome Settings можно накинуть такой буст и поменять какие-то настройки человеку.
Че, серьезно?
Ну, да, 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 это все можно.
Просто,
ну,
допустим, я не знаю, как в остальных браузерах, но все системные страницы внутри, они off-limit, то есть для расширений. То есть, грубо говоря, заходя на сайт с расширениями Mozilla, там, addons.mozilla.com, я не могу запустить расширение на этой странице, чтобы расширение не могло себя установить или установить другое расширение. Грубо говоря, есть страницы, на которых расширением ничего нельзя делать. Не только внутренние страницы, но и служебные страницы типа сайта самих расширений. В Chrome то же самое, насколько я понимаю. Все внутренние страницы, Chrome, History, там, все, что рендерится внутри браузера, страницы других расширений открытых, это все никаким образом не доступно ни расширением, никому еще. То есть есть песочницы и есть блэк-листы.
Ну, Arc — это же не совсем браузер. Это как бы браузер поверх браузера.
Ну, интересно.
И вот в этой внешней обертке ты можешь делать с интерфейсом что угодно.
Подожди, просто... Ну, пустые — это же реализация user styles,
да,
по сути, да, которая там была так или иначе во многих браузерах. Просто они сделали так, что у них user styles, помимо CSS, еще можно и JS.
Да.
Да, то есть ты можешь с помощью JS, по идее, скрывать блоки, но это дает тебе кучу возможностей. И они разрешили это применять к любым интерфейсам внутри браузера. То есть вот к Chrome, да, как раз settings.
Да.
Ну, вообще, это ужасно.
И они положили это в облако.
Какие молодцы.
И забыли хорошо настроить ACL. То есть, да, ты заходишь под своими кредами, но дальше айдишники выбираются просто из всей базы. А еще, кстати, вот этот вот взломщик нашел, что когда у тебя открыт редактор бустов, то у тебя все время улетает имя того сайта, на котором ты находишься. То есть адрес сайта любого, который ты посещаешь, и у тебя открыт редактор бустов, летит, в общем-то, в Arc. И это нарушает их даже вот все правила по privacy.
Ну да, да, да. То есть если я пойду на Pornhub, и у меня будет открыт редактор бустов, то все будут знать об этом.
Да.
Интересное сочетание, но да.
Ну ладно, это все починили. Да, вы так не пугайтесь.
Это было в августе, насколько я понимаю.
Да, да, да. Это очень быстро произошло. Буквально за несколько... Вот 25 августа он это все отрепортил. 26-го они это... починили, и 6 сентября они опубликовали уже CVE, ну, то есть это публичные. У нас есть готовый такой лист уязвимостей, который публично опубликован. Вы всегда можете знать, проверить какую-то уязвимость. Обычно про это пишут в тот момент, когда она уже починена, и уже все безопасно. Ребята из Арка все проверили, сказали, что это ни у кого больше не произошло, то есть у всех остальных айдишники их бустов совпадают с их собственными, никто эту уязвимость не эксплуатировал, только вот человек ее нашел, отрепортил, и ее тут же починили. И дальше они будут, конечно же, очень сильно все улучшать, постепенно уходить от Firebase, использовать какой-то нормальный уже бэкэнд, проверять ACL, пойдут, посмотрят, что у них все ACL настроены. Ну, это ACL — это, в общем, список разрешений, что вы действительно можете делать только то, что вам разрешено, и не можете, например, записать что-то за другого человека. Плюс для организации они выпустят конфигурации, чтобы вообще бусты отключались внутри организации, а JavaScript по умолчанию будет отключен в бустах, и только если вы захотите, вы нажмете кнопочку, и тогда он у вас запустится.
Я смотрю на этот инцидент, и у меня есть чувство, что это преподносится как проблема с Firebase. То есть, или проблема с тем, что они просят вас логиниться, еще что-то такое. Но нет, это для меня количество вовлеченных в эту проблему моментов огромное. То есть, это не продуманная архитектура, где эти бусты что могут делать. Они могут делать это на странице настроек. Это не продуманная архитектура вот этих всех синхронизаций, их облака и прочего. Это не продуманные там политики для компании и всего остального. То есть, глядя на все это, я вижу, как будто это не один инцидент обнаружился, а вскрылось просто их неумение в безопасность. То есть они как-то не пытаются всерьез думать о своем браузере, как о месте, которое будут, за которым будут охотиться, взламывать, которое будет отдавать данные пользователей наружу вот так вот легко. То есть они никогда об этом не задумывались. И это очень плохая новость для пользователей Арка, по-моему.
Ну, ты правильно говоришь. Это вопрос точно к CTO, потому что он должен был организовать таким образом, чтобы эти куски в разработке браузера были каким-то образом закрыты, тестировались, я не знаю, или еще что-то.
Ну, просто где человек, у которого работа, находить дырки в Арке и быть вообще отвечать за его безопасность? Где этот человек?
Да нет, ну тут и проектирование архитектуры бустов. Просто, скорее всего, это выкатывали. Арк же, он такой больше, ну, согласись, такой маркетинговый браузер, давай так скажем.
Так люди же его всерьез воспринимают. как продукт, как то, что ты заходишь в интернет и чувствуешь себя безопасно. Ты можешь заходить и в банк, и на Pornhub, и куда угодно, и чувствовать себя так же, как во всех остальных браузерах. Они такие: да не, ребят, мы просто играем в браузер.
Но они же никогда не кричали, что мы типа супер security, мы супер privacy и так далее, и так далее. Это не их лозунги. Просто представляешь, если бы они это заявляли, вот, например, какой-нибудь там Brave, который говорит, что типа мы там за отключение рекламы по всему интернету и за свою собственную.
Не, подожди, они за приватность, они не кричат, что мы самый, что мы Тор среди браузеров или типа того. Нет, они за приватность твоих данных, а за секьюрность, ну, типа, ну, как обычно. Интересно.
Ну, во многом это еще сам подход, когда мы все собираем как конструктор, то есть мы взяли движок браузера, взяли облачный Firebase, все вместе смешали и натянули на это интерфейс, и уже вот это отдаем. Да, у таких вот продуктов есть довольно много настроек, где все это может протечь. И, конечно, нужна и команда и безопасников, и пентестеров, и совершенно другой подход к безопасности. И да, вот то, про что Леша говорит, что у них такой маркетинговый подход, что надо выкатывать фичи, которые людям показывать постоянно. Ты здесь не успеешь в хороший пентестинг.
А где ты еще инвестиции возьмешь, если ты не будешь фичи выкатывать?
Да, но если ты будешь эти фичи долго проектировать и тестировать, то они у тебя будут катиться по году. А это очень медленно.
Да не, ну они могут, смотри, у них есть же фичи сверху браузера, которые никуда не утекают. Там вот вся их AI связка, все их там типа всплывашки этих самых окон, потом раскладывание окон в разные плитки и так далее, и так далее. Пожалуйста, вы тут можете это фигачить и выкладывать. Но бусты — это уже как бы ты идешь и меняешь внутренности сайта и синхронизируешь это между своими разными арками. Ну, вот это уже то место, где надо было сесть и такие типа подумать. Мы тут лезем уже на сторону того, как выглядят сайты, того, как пользователь с ними работает. И, возможно, не знаю, надо здесь как-то по-другому подойти. Не знаю, мне кажется, их спасает только то, что у Арка все-таки, ну, не знаю, вы меня поправьте, если не прав, не такая большая пользовательская база. То есть это не Firefox даже, да? Давай так, не Safari. Не знаю, с кем еще сравнить.
Vivaldi, Opera. Вот эти все на хроме.
Да-да-да. Вот, но вот после этого инцидента, я думаю, так, к ним, конечно, им надо исправляться будет. И им репутацию нужно будет возвращать.
А еще здесь им повезло, что проблема-то была чисто серверная. То есть они ее починили, не раскатывая новую версию браузера.
Проблема, скажем так, вход в эту проблему был чисто серверный. Но как только ты приоткрываешь вот эту вот серверную проблему, ты видишь проблему архитектурную. Правда? Что бусты могут менять твои настройки. Это не серверная проблема. Найдутся другие дырки в эти бусты, которые позволят менять настройки браузера.
А ведь смотри, ведь у них была раньше синхронизация на iCloud, и бусты уже были, и ничего никуда не утекало. Все было прекрасно и хорошо. Ну вот не надо было ему уходить просто с этого. Делали бы браузер для Mac.
По-прежнему была дырявая архитектура. Просто дырка была, нашлась бы в другом месте.
Ну нет, там все-таки было посложнее. Здесь видишь, к чему пришли? А давайте вообще возьмем Firebase как наш бэкэнд. Не то, что мы писали, а вот прям облачный Firebase и наши вот эти креды, которыми пользователь у себя логинится, мы будем пробрасывать до Firebase и там все делать, и нам не нужно будет писать никакой бэкэнд. Когда у тебя был iCloud, тебе нужно было отдельно сделать iCloud какую-то авторизацию, аутентификацию, а потом уже оттуда пойти и где-то там с Firebase достать бусты и все это соединить. Схема была посложнее. Тут они ее упростили, и получилось, что человек креды перехватил и напрямую пошел в Firebase. Никакой iCloud бы тебе это не разрешил.
Оказывается, браузер посложнее, чем мы думали, да?
Ну, браузер точно посложнее, чем просто обычная программа. Действительно, для нас браузер — это фактически операционная система уже, через которую мы делаем все там, вся наша жизнь, и какие-то такие утечки, они могут быть очень болезненными, потому что, ну, конечно, буст можно накинуть вообще на банковское приложение, и пожалуйста, вот уже кто-то там знает, сколько у вас там денег. В любом случае, кажется, если мы верим CTO, то ничего нигде не утекло. Все очень быстро починили, и дальше будут думать как-то побольше. Но доверие, конечно, подорвали. Ну, давайте тогда вспомним, что у нас есть браузеры, к которым, кажется, у нас доверие сильно побольше.
У нас свежий релиз 129-го хрома. С нами нет Никиты, но мы как-нибудь справимся, правда? В общем, мы немножко поменяли подход, или, по крайней мере, попробуем поменять подход. Мы всегда обсуждаем стабильные релизы бету практически одинаковые, часто повторяемся. Вот давайте попробуем в этот раз. У нас есть 129-й хром и 130-й бета хрома. Давайте попробуем сфокусироваться на 129-м стабильном, а про 130 вы почитаете сами, если хотите, но, может быть, мы какие-то хайлайты оттуда упомянем. Поскольку у нас теперь абсолютно равносильные... Мы выкопали несколько месяцев назад, мне кажется, выкопали полноценные релиз-ноуты хрома, а не только хайлайты с видюшками и с этими, с приколюшками. В общем, 129-й хром. Что интересно, кое-что уже звучало в предыдущих, когда бету обсуждали, но давайте пройдемся. В общем, магический ключ interpolate size, который, по-моему, в прошлом эпизоде как раз звучал, он зашипился в 129-м хроме. Вы можете браузеру... на уровне прям вот такого ключа или переключения доктайпа, если кто помнит, сказать браузеру, типа, теперь можно интерполировать ключевые слова. То есть можно на руте где-нибудь или на нужном вам блоке, на руте вашего блока, можем так сказать, чтобы оно отнаследовалось вниз, указать свойство interpolate size, и подходящее его значение позволит вам автоматически делать транзишные анимации свойств авто, мин-контент и фит-контент. Потенциально они еще включат в будущем значение stretch, то есть, не знаю, если вы на флексах и гридах что-нибудь делали, вы знаете значение stretch, которое говорит блоку, типа, просто растянись по, вернее, одному блоку или нескольким блокам, просто растянись по доступному месту. И насколько я понимаю, очень интересная штука, я читал на днях интент какой-то, то ли хрома, по-моему, хрома. Так вот, stretch — это как ширина 100%, но с учетами маржинов. То есть вы в будущем вы сможете написать width — ширина блока, stretch. И если у блока, не знаю, есть справа маржин 50 и слева маржин 20, он растянется, но не контентная ширина его, не там, не border box, не content box, а вот прям вот разумно, типа, растянется, пока не упрется в свои же марджины, в свои бордеры, в свои паддинги и так далее. То есть как-то здорово, по-моему.
Прикинь, это же упрощение такое, оказуаливание CSS. Это мы в какой-то момент можем забыть, что такое бокс-сайзинг, да? И все проблемы, которые он нам дает или не дает.
Ну, у нас-то точно стокгольмский синдром, мы для нас бокс-сайзинг — это типа, ну, понятно все. Просто держи в уме, расставляй везде бокс-сайзинг, бордер-бокс, вот это все, резеты... думай про паддинг и ширины, не думай про паддинг и ширину. А тут, типа, молодежь ничего не понимает. Пишет ширина стретч и ни о чем не задумывается. Куда мы катимся? Куда мы катимся? Короче, классная штука. Плюс calc size, который тоже обсуждали, появится в 129-м хроме. Она позволит тоже делать разные операции с теми же самыми контентами, макс-контентами, фит-контентами. Опять же, слушайте предыдущий эпизод, мы там много обсуждали. Insert area и переименовали в position area. Если вы с анкер-позишнингом баловались, то ваши демки в каких-то местах перестанут работать. Я с этим буквально столкнулся. Кто-то из Мастодоне опубликовал демку, и я захожу в демку в стабильном хроме, у меня там не работает демка. Выяснилось, что человек тестил демку в Canary, а в Canary уже новое свойство, а в стабильном еще старое. Вот в 129-м, наконец-то, эта демка заработает. Вообще, CSS хороший в этом смысле. Можно указывать и новое свойство, и старое свойство на случай, если вдруг вам важно, чтобы эта демка заработала и там, и там. Ну, то есть, как с префиксами. Наверху вы указываете старое свойство, после него указываете новое свойство. Вот то же самое здесь. Можно написать сначала inset area какое-то значение, потом position area какое-то значение, и в зависимости от того, какой у вас браузер, точно сработает одно из них. Вроде бы браузера, который поддерживает оба свойства, не будет. То есть 128-й Chrome поддерживал inset area, 129-й поддерживает position area. То есть никакой обратной совместимости или сохранения свойства надолго быть не должно. Так что вроде бы все хорошо. Опять же, пару раз уже обсуждали backdrop filter edge mode, чтобы все красиво размывалось на фоне все эти ваши вот frosted glass, запотевшие стеклышки, чтобы красиво рендерились без всяких edge кейсов. Это интересно. Еще из интересного в 129-м хроме заметил, что добавили HDR в WebGPU. То есть можно теперь в расширенном цветовом диапазоне рендерить вашу графику на видеокарте. Больше цветов, ярче и так далее. То есть если вы используете в каких-то играх HDR-цвета, если вы рассчитываете на пользователей с экранами, которые поддерживают широкий цветовой диапазон, то есть какие-то там, особенно мобильные устройства, теперь у вас есть возможность сделать все это на канвасе через WebGPU. Будет красиво, ярко и, ну, в общем, классно, что можно использовать возможности современных экранов в полный рост. Ребята, если вы замечаете что-то, что я пропускаю, вы говорите, там есть всякие JavaScript-овые API, всякие там Snap-события, там Intel и прочее-прочее, я как-то пролетаю мимо, потому что ну, меня, мое сердечко это не трогает. А что тронуло мое сердечко, это, как говорит Полина, я теперь начал замечать. Вот она сказала в прошлый или позапрошлый раз, что типа, а вы замечали, что в каждом релизе что-нибудь да шедоу-рутом с веб-компонентами что-нибудь допиливают, что-нибудь исправляют, интеграцию существующей веб-платформы в всякие вот эти вот веб-компонентные делишки? И я такой смотрю, и правда, в каждом релизе что-нибудь да немножко да исправляю, что-то где-то как-то не работало. И вот конкретно в 129-м релизе всякие там переименования, то, что Chrome как-то шедоу-рут внедрял, то есть веб-компоненты были V0, 5-7 лет назад. Потом были веб-компоненты V1, то, что Chrome внедрял. И он внедрял абсолютно YOLO, что хотел, вперед. Вперед. Мы считаем, что должно быть так. Оно были эксплейнеры, были какие-то черновики, спецификации и прочее. И вот сейчас, когда все дообсудили, когда все браузеры встретились, договорились, штуки меняются. То есть раньше был get-in-html в Chrome, стал просто get-html. Раньше были include shadow-roots, специальный параметр для parse from string, чтобы можно было на уровне парсинга вашего html shadow-root, которые там есть, учитывать. Теперь parse html unsafe, который мы несколько раз обсуждали. Ну, короче, есть всякие изменения, которые доводят состояние shadow DOM и всяких методов, ключей, property и прочего, до состояния совместимости с остальными браузерами, до состояния, которое обсудили и утвердили в спеках. Поэтому читайте, внимательно смотрите. Мне кажется, что важно, что все стабилизируется, что у нас не только одна имплементация, а остальные браузеры тоже доходят и говорят об этом, обсуждают это все. И самое главное, что есть консенсус. Немножко странно выглядит, что Chrome сначала зашипил, потом аншипил и так далее, но учитывая, что это довольно-таки узкие кейсы, которые либо полифилятся, либо не так широко распространены, в принципе, ничего не ломается. Есть один нюанс, что мне эту статейку нужно будет внимательно на будущей неделе почитать и выпилить, и переименовать все, что там в MDN на это написано. Потому что Chrome это все внедрил несколько лет назад, мы на MDN документируем платформу, все, что внедрено в стабильных браузерах, и надо хорошенько позаводить тасок, чтобы все это переименовать, переделать, потому что, ну, очень массивные изменения, и я помню, что некоторые из этих описанных вещей не были документированы, потому что они были только в Chrome, и это довольно-таки узкий API, до которого просто руки не дошли. А часть была документирована, поэтому надо убедиться, что все так, как в спеках. Ну, в общем, да, это 129-й Chrome. Что в 130-м интересного я заметил, туда наконец-то раскатают прокручиваемые контейнеры, которые становятся фокусабельными. Мы много-много раз это обсуждали. В 127-м Chrome это все выкатили первый раз, потом такие, ой, закатили обратно. И вот в 130-м Chrome все-таки, который пока еще бета, все-таки выкатят контейнеры, у которых есть прокрутка, они интерактивны, чтобы туда можно было добраться с клавиатуры и прокрутить. У них есть там всякие origin-трайлы, у них есть там всякие системы, которые позволяют, если у вас ваши сайты ломаются, себе это все починить. Просто следите внимательно, если вдруг вы с этим проблемами сталкивались, почитайте релиз-ноуты 130-й беты, а потом мы еще обсудим, когда будет стабильный Chrome. Это все всерьез, они все-таки собираются это внедрять. Но как я сказал в самом начале, мы в бету сильно углубляться не будем. Когда у нас будет стабильный 130-й хром, через несколько недель мы обсудим непосредственно релиз-ноуты, которые нам выдадут, так же, как выдали сегодня релиз-ноуты 129-го хрома. Читайте, изучайте сами, слишком глубоко закапываться не будем. Но это был 129-й хром. Я вам не Никита, но я вам рассказал. У нас тут есть авторский все-таки, авторская версия релизноутов Safari 18. Леша, жги.
Да, ну что, обсудим, что у нас этот вот редкий релиз, который периодически бывает и радует нас. Что же там ребят в Safari сделали? На самом деле уже, да, Safari релиз не так редко, напомню, уже все более-менее с релизным циклом. Более-менее налажено, давайте так. Фичи все-таки выходят довольно часто. Но большой релиз, 18-я версия, это всегда очень много всего. И я перед тем, как перейти к самому релизу, хочу что сказать. Ну, во-первых, да, мы бетку обсуждали в 427 выпуске в июне, если хотите, или в июле где-то там. Если хотите послушать, что мы там говорили, отмотайте назад, послушайте. Но я, Вадим, сначала к тебе такой преамбулой, знаешь, прикинь, ни одного слова в огромнейшем релиз-ноуте про JPEG Excel.
Ну что ты вот топчешься на моих надеждах и мечтаниях?
То есть мало того, что они с конференции ничего не сказали об этом, да? Так они еще и в релиз-ноутах ничего не сказали. Что типа, ну там где-то, знаешь, в промежутке, что типа, ну да, и JPEG Excel. И так и типа...
Ну там ведь идея, я не помню, рассказывали мы это в эпизоде или нет, но идея в том, что новые айфоны могут фоткать в формате DNG. Это такой RAW-формат для фотографии. Некоторые камеры умеют фотографировать DNG, то есть это такой, да, старинный формат. Так вот, внутри него будет использоваться кодек JPEG Excel, чтобы эти DNG-файлы были меньше. Вроде бы такой план. И все-таки iPhone 16 поддерживает JPEG Excel, но не так, как мы думали.
Это правда, да. Ну, мы-то надеялись, что это просто даст такой буст всем остальным браузерам в этом месте что-то поделать, особенно Chrome, да, который делал когда-то реализацию, ее закопал, и теперь еще вопрос, вернется ли он к этому. Но посмотрим. Окей, перед тем, как мы начнем разбирать, что именно добавляется, да, потому что, мне кажется, именно то, что добавляется в Safari, важно, потому что, скорее всего, эти вещи будут попадать в Baseline, потому что наверняка во всех остальных браузерах это уже все давно реализовано, и вы, как всегда, ждете просто, и все. 18-й Safari, 90-й Interop. Interop 2024 года. То есть, молодцы, к концу года успели немножко набрать поинтов. Мы про разные фичи поговорим. Давайте сначала про браузерные фичи. Первое, что они добавили, это Distraction Control. Они вроде как нигде об этом не говорили заранее, просто выпустили такие, ну и вот такая еще фича. Такие, окей. А что это такое? Это возможность, которую очень многие расширения уже добавляют так или иначе. Браузеры. Кто-то через адблокеры это добавляет. Возможность убрать какие-то блоки, раздражающие, по идее, но на самом деле любые блоки, даже которые вас не раздражают, убрать с сайта и в рамках сессии запомнить, что эти вещи должны быть убраны. Как только сессия убирается, протухает, то все эти, то, что вы повыбирали у себя на сайте, что нужно убрать, скрыть, да, из глаз долой, оно как бы обнуляется, и вы видите обычный сайт.
Я как пользователь Safari 18 на iPad, в основном, по крайней мере, я активно замечаю и пользовался этой фичей. Я на одном новостном сайте, на который я периодически захожу, заблокировал один баннер, который не столько, строго говоря, баннер, ну, элемент сайта, который мне, в общем-то, не нужен там. И я не понял, как эта штука работает, честно говоря. То есть она... Ты заходишь в режим, вот там выбираешь, как в веб-инспекторе, ноду какую-то, помечаешь ее, нажимаешь hide, она прячется. Ты ходишь внутри сайта, если это сингл-пейдж-приложение, оно, ну, по-прежнему спрятано. И ты перезагружаешь его, блок показывается, но потом во время навигации иногда прячется, иногда показывается. Я закрываю эту вкладку, открываю новую... И есть чувство, что эта настройка сохраняется на уровне настроек сайта, на уровне домена, ориджина, но она то работает, то не работает.
Угу.
Это очень странное поведение, то есть оно не как в адблокере, просто блока нет, там на уровне загрузки страниц стоит просто вот, типа display none какой-то, а какое-то вот такое что-то среднее. Может быть, проблема в том, что это single-page сайт, и он как-то странно работает.
Да, может быть, потому что они пытаются... Ну, то есть у тебя расширения, они на уровне Origin вырезают элементы. А тут они не только на уровне Origin, они еще и пытаются в сессию это сделать. То есть там видно, как вот этот вот глазик, который в интерфейсе есть, ты загружаешь сайт, он у тебя появляется, и пропадает элемент в этот момент. Но он тоже не появляется сразу же. То есть, ну, Окей. На самом деле, встроенная такая фича, это всегда удобно. Во-первых, ты же видел, да, как красиво они убирают элементы. Вот за это Safari, команду Safari надо поблагодарить. Это как минимум красиво. Ну и плюс у тебя прям внутренний инструмент, которым ты очень быстро можешь убрать вот эти вот раздражающие рекламы или еще что-то. У меня, например, некоторые адблокеры на некоторых сайтах, вот, например, в компании, в которой работает Андрей, там есть такой вот магазин, да, туда зайдешь, ни один адблокер не может вырезать эти гигантские баннеры на полстраницы, но ты заходишь туда, вырезаешь их с помощью этой штуки, и вот в этом месте ты такой жалеешь. Жалко, что он не сохраняет это на потом. Для некоторых я бы хотел это сохранить навсегда. Ну и я скинул в чатик наших патронов, тех, кто поддерживает нас в подкасте, как раз скриншот, как и именно в CSS выглядит вырезание этих блоков. Там, конечно, такие смешные вещи. Но, понятно, они ноду ищут, видят ее, но как они CSS rule строят для того, чтобы определить, что они display none. Они, конечно, display none выключают эти блоки с important обязательно, чтобы уж наверняка перебить. Но чтобы специфичность максимальную воткнуть в это место, они прям div этот самый больше знак, div больше знак, div больше знак. То есть вот...
Мне кажется, это не повышение специфичности, это адресация этого элемента.
Это да, но я думаю, и в том числе повышение специфичности, ну, возможно, потому что да. Important ты перебить можно тоже.
Смотря в каком месте ты положил юзер стиль. Ну да.
Да, это же значит, что сейчас так же, как и с адблокерами, все начнут с этим бороться. Ты знаешь, что немножко переставляя местами дивы, ты тут же выключаешь эту фичу.
А видишь, тут и Safari на это абсолютно будет все равно, потому что они не хотят это, чтобы это запоминалось. Вот у них их идея, что ты просто пришел, вырубил, посмотрел, что тебе надо, ушел, и оно пропало. Поэтому переставляй дивы, не переставляй. В этой конкретной реализации это ни на что не повлияет.
Ну, для меня типичный use case. Есть, к сожалению, некоторые новостные сайты западные, там, американские новостные там сети, еще что-то такое. Ты тут заходишь на него, начинаешь читать статью, в этот момент включается видео. Оно замьючено, не страшно, но там мелькают какие-то рожи, они делают жесты руками и сменяются картинки, и это тебя отвлекает от чтения. Иногда эти плееры не закрыть, и я могу на уровне Safari выделить этот плеер и спрятать. Я дочитал статью, мне, строго говоря, нет дела до того, есть оно там или нет, когда я закрою этот сайт. То есть вот, наверное, такой кейс.
Так я об этом и говорю, что даже в этом случае, если у вас SPA, то они могут... На всякий случай, вдруг у тебя Safari, вдруг ты нужное нам видео скрыл. Немножко все время подмешивать девчите.
Ну хорошо. На самом деле добавили фичу, нормальная фича. Я ее вполне вижу в каждом браузере, потому что есть бесячие вещи. На самом деле есть бесячие вещи, вот как вот для меня, например, как человек, который делает иногда скриншоты, да, интерфейсов и так далее, так далее. Иногда хочется убрать лишние элементы для скриншота. Вырезать там, я не знаю, твой профиль текущий или какую-то, знаешь, сенситив информацию, но ты хочешь заскриншотить. Раньше ты же тоже это делал, ты просто заходил в developer tools и вырубал там все. Теперь у тебя просто нативная фича, которой ты можешь пользоваться в браузере. Я считаю, хорошо. Что еще? iPhone Mirroring. И тут, знаете, iPhone Mirroring мы говорили уже раньше, да, это возможность посмотреть, что у вас на телефоне прямо на macOS, там, получить все нотификации, управлять полностью там с клавиатуры, с мышкой и вашим телефоном. Но важная вещь для нас, как для веб-разработчиков, то, что можно дебажить сайты на живом мобильном устройстве прямо с вашего десктопа. Не только дебажить, не только открывать и смотреть, как они работают, а открыть инспектор, большой инспектор, то есть на вашем Mac'е, и смотреть, как там на вашем сайте все работает. Единственное, у них такой сложный сетап, чтобы это все заработало. Там открыть сначала в одном месте, в другом месте, настройки переключить там-сям, потом запэрить обязательно телефон кабелем с вашим Mac'ом. И только тогда у вас заработает. И то, я вот здесь не уверен, вы мне подскажите, эта фича, кажется, не работает на Intel'е.
Да, это M архитектура, Apple'ские чипы, по-моему, только работают. Плюс, если у вас уже есть Mac, настолько удобнее пользоваться Xcode, который теперь интегрирован в Safari, что я не очень понимаю, зачем эта фича им нужна для дебага. То есть прямо сейчас вы можете открыть Safari, открыть там инспектор или эмулятор, и у вас появится очень базовое окошко. Оно раньше было навороченным, сейчас оно очень базовое. Так вот, в подушке справа, это появилось не сейчас, это появилось давно уже. По-моему, это появилось еще в начале года, весной, по-моему, был релиз 17 какой-то там, и он добавил фичу. И прямо там есть шорткат в Xcode. Вам нужно поставить там 5 гигов Xcode, Apple IDE для разработки нативных приложений. Так вот, во время установки этого Xcode вы можете выбрать, какие версии операционной системы вас интересуют, какие устройства интересуют, и тогда в этой подушке будет появляться полноценный настоящий iPhone, не ваш, закиданный всякими иконками, настройками, расширениями и прочим-прочим, будет загружаться нормальный эмулятор iOS, который будет иметь доступ к вашему локал-хосту и прочее.
Ну, во-первых, не эмулятор, а симулятор неполноценный, потому что у него появляются все ресурсы твоей машины, и они всегда это подчеркивают, что тот iPhone, который запускается через Xcode, это симулятор.
Нет, ну, условно, перформанс на нем тестить не стоит.
Да.
Но с точки зрения поддержки фичевой платформы все на месте, и он гораздо чище, чем твой iPhone с точки зрения там истории, куков, расширений и всякого такого кэша и прочего. Ну, мне кажется, с точки зрения вот прям базовой разработки интерфейсов, лучше все-таки использовать симуляторы. А если вам нужно отдебажить перформанс, использовать реальное устройство, и вот в этом месте подключить реальное устройство кабелечком к вашей Safari, чтобы он вывелся на экране, конечно, удобнее. Но если у вас уже телефон подключен прямо перед вами, кабелем к вашему компьютеру, на мой взгляд, лучше уже тыкать в него, потому что вы тыкаете в него пальцами, вы понимаете ограничения тач-интерфейсов, вы понимаете момент реакции и прочее. Вот где в этом моменте вы получаете преимущество того, что у вас на все на экране? Короче, пока меня не убедили. Если у вас уж есть iPhone, дебажьте на iPhone.
Тут основное преимущество в том, что это wireless debugging. То есть, просто смотри.
Wireless debugging нужно подключить проводом.
Вот. Это сетапинг. Тебе нужно его засетапить сначала.
А потом провод можно убрать.
Да, ты можешь его убрать. Он у тебя может быть выключен, валяться, я не знаю, в рюкзаке, где угодно, и ты можешь к нему зайти.
Ну или у тебя может быть стоять ферма из 5 айфонов разных моделей.
Да.
Все, я понял. Ну тогда вы можете пойти на всякие бэушные сайты и накупить себе айфонов разных версий старых и сделать себе маленькую ферму с айфонами разных версий, разных операционных систем, наверное.
Нет же, тебе нужна свежая операционная система, в этом и проблема.
А, ну да. А ну тогда только симулятор и через Xcode. Ну да.
Да не, ну подожди, ты забываешь, вот ты про Xcode когда говорил, даже ты же еще должен SDK скачать. То есть помимо Xcode на 5-6 гигов, еще на 2 гига типа последнюю iOS. То есть это тебе нужно довольно много места и всего такого. Это не для... Ну, давай честно, это не для каждого. Зачем тебе это все?
Потому что я частенько натыкаюсь на ситуации, в которых я думаю, в Safari работает десктопом, значит, и мобильным заработает. А потом такой, подожди. Много раз напарывался на то, что там другие стили. То есть у нас прямо сейчас на MDN, на мобильном Safari, на главной странице плохо видно поиск, потому что стили по умолчанию у инпутов на десктопе и на мобилке разные. Наши разработчики не потестили на мобилке. И вот такие вот вещи регулярно всплывают. Поэтому это аргумент в сторону того, что тестируйте на реальных устройствах. Стили там разные, поведение другое. И я рад, что они добавили новую возможность, которая позволит вам с выключенным телефоном в кармане, залоченным телефоном в кармане, все-таки его дебажить прямо на экране, реальный телефон. Но, мне кажется, это не отменяет всех существующих инструментов типа Xcode и всего остального, и, на мой взгляд...
Конечно.
И я все-таки буду их предпочитать другим. То есть я воткну свой iPhone, я пока этого не сделал, подружу его по кабелю и периодически, может быть, буду этим пользоваться, но учитывая, что...
Я тебе добавлю еще аргумент. И iPad, не забывай, ты тоже можешь так подключить Safari с iPad и тестить сразу же с двух твоих устройств на iOS, на iPadOS, и тебе сами устройства не нужно трогать.
Ну, в общем, да, единственная, видимо, разница в том, что эмулятор-симулятор, ресурсы твоего компьютера теперь становятся либо имеют значение, либо не имеют значения в этом случае. Но не забывайте про частоту устройств, про их там изношенность, про установки, про настройки, про расширения, про всякие там контент-блокеры, которые вы поменяли. Это все тоже может влиять на то, как ваши приложения ведут себя. Ну, интересная вещь.
Окей, едем дальше. Большой релиз, мы будем на нем долго, как бы вам ни хотелось. Добавили две фичи для своих веб-приложений, веб-апы. По-моему, Chrome уже смирился с тем, что это не ПВА. Такие твиты, пускай называют как хотят. Все, веб-апы так веб-апы. Фичу добавили первую. Это возможность открывать ссылки прямо в установленном веб-апе. Это вы в манифесте указываете scope и указываете туда origin. И тогда все ссылки, которые вы открываете, не из Safari, они будут открываться на установленное приложение. Разумеется, если вы в Safari открываете такую ссылку, она будет продолжать открываться внутри Safari. Поведение, как мне кажется, нормально, ну, потому что в браузере должна оставаться целостность, да, то есть вы переходите в интернете по ссылкам, и они открываются у вас в браузере. Но если вы откуда-то из другого места открываете, я не знаю, из заметок, из почтового клиента, не знаю, из Slack, еще откуда-то, и у вас уже установлено это приложение, то да, было бы удобно, чтобы оно открывалось прямо в веб-апе. Ну, логично, здесь, по-моему, нечего обсуждать. Надо просто не забыть всем, кто веб-апы делает, то есть манифесты для своих сайтов делает, чтобы они, наверное, указали этот скоп. Кстати, как вы считаете, это по дефолту, наверное, надо для всех указать, да? Это же хорошее поведение.
Ну, это должно быть все-таки опт-ином, чтобы ты мог, если тебе это нужно, получить это поведение. Но я не считаю, что это должно быть по умолчанию. То есть это все-таки должна быть фича, которую ты осознанно добавляешь и понимаешь все workflow твоих пользователей.
Не, я имею в виду, что да, для разработчика-то, конечно, он сам это решает, вставить или нет. Но мне кажется, что для... Я, если честно, не могу себе представить веб-ап, для которого ты бы не хотел этого сделать. Ну и вторую фичу добавили, поддержку внутри веб-апов, поддержку расширений. То есть до этого вы не могли этого делать, теперь все расширения, которые у вас установлены в Safari по умолчанию, и в этот момент вы делаете, устанавливаете веб-ап, все эти расширения перетекают в веб-ап по дефолту, но там вы можете их настраивать отдельно, то есть у вас могут быть расширения в браузере по одному настроены, а внутри веб-апа по-другому. Здесь все окей. Окей, дошли наконец-то до фич CSS, JS, вообще веб-платформы, а не только про браузер, да. И тут довольно много вещей, мне кажется, таких больших кусков, которые мы точно увидим в бейзлайне, да, потому что только Safari, мне кажется, мы и ждали. Во-первых, ребята, как мы уже раньше говорили, поддержали первый уровень спецификации View Transition. И там я прям по Твиттеру, по X видел, как... Все радовались такие. Да, ура, наконец-то.
Напомню, что в View Transitions есть два уровня. Они поддержали первый уровень, который JavaScript-овый API. Второй уровень — это декларативный View Transitions, это Level 2, где вы можете ничего в JS не писать, а просто добавить стили и специальную там декларацию, чтобы... специальный триггер, чтобы у вас View Transitions заработали просто так. Собственно, я, когда слышу новости про View Transitions в браузерах, я всегда открываю свой сайт, переключаюсь между двумя страничками, такой, пока не работает. Ладно, только в Chrome, только в Chrome.
Ну, тут, наверное, для справедливости ради нужно добавить, это не только JavaScript-овый API, то есть запускалка-то, да, из JavaScript-ового API, но в CSS они тоже...
Ну да, то есть без JS вы не можете, оно не триггерится само, но а поведение вы описываете CSS.
Да-да, то есть CSS-ные property, псевдоэлементы, все это добавили. Окей, добавили style queries, и это такая style queries, тут надо уточнить, да, style queries для кастомных property в первую очередь добавили, насколько я понимаю. То есть вы теперь можете смотреть на состояние ваших кастомных property и в зависимости от этого изменять стили у каких-то элементов. И, кстати, тут, Вадим, когда я пошел, пытался разобраться, почему именно для кастомных property добавили, почему не для всего или вообще как это работает, пошел на MDN читать, и мне кажется, вам надо обновлять статью. Там, во-первых, почему-то много отсылок к тому, что вот так вот должно работать, но еще не поддерживается, и надо где-то что-то там... Там, знаешь, вот много отсылок к тому, что как будто бы, знаешь, на попозже. Вот. Ну и там статья общая с container queries, да, то есть это, в принципе, про описание директивы контейнер и что ты можешь в ней использовать ширину и style, и стили.
Ну, начнем с того, что это нам всем нужно обновить эту статью.
Окей.
Поэтому ты можешь зайти сегодня же днем и обновить эту статью, если хочешь. Именно так основной контент и на MDN не происходит.
Знаешь, мне кажется, это самое, как вода камень точит. Когда-нибудь ты меня уговоришь это сделать. Когда-нибудь.
Это не так сложно. Ты можешь прямо на GitHub нажать кнопочку на карандашик. Там внизу есть ссылки на GitHub. Можно эту текущую страницу отредактировать и так далее. Это все не так сложно. Но это для мелких изменений, понятное дело. Если ты хочешь там принципиально что-то поменять, оно поменяется. Более того, есть промежуточный шаг. Можно зайти на... в репозитории mdn/content и вышью завести ишью, сказать, ребята, вот это место на этой странице устарело. И это позволит комьюнити и лично нам сприоритизировать, сфокусировать, что-то поменять. Так что есть такие варианты. Но если говорить про style queries и container queries и вот это вот все, именно триггеринг по кастомным свойствам позволяет тебе не просто использовать это для стилизации, а позволяет тебе использовать внутри CSS прям логику делать. И именно, мне кажется, они этим гордятся, именно поэтому они это все внедрили. Ну и, опять же, проще внедрить это все для сабсета в виде кастомных свойств, а не для всего на свете, чтобы... не было проблем с перформансом.
Угу. Ну да, да, окей. А что еще сделали? Добавили возможность использовать ключевые слова, цветовые ключевые слова, это current color и все системные ключевые слова, в функциях, с помощью которых вы можете преобразовывать из одного цвета, ну, создавать цвет на основе каких-то других цветов и там изменений их. И тут они прям гордо заявляют, мы первые это сделали. Вот еще вообще никто не сделал, мы сделали. Ну, молодцы, окей, наверное, это просто не такая важная фича для всех остальных, но да, наверное, хорошо быть где-то первым.
Я в июне на одной из конференций встретился с инженером Firefox, который живет в Берлине, работает тоже в берлинском офисе, и это же нужно было поехать в Испанию, чтобы встретить коллегу из твоего офиса. Так бывает. Так вот, мы там как раз обсуждали эти relative цвета, и он говорит, штука важная, штука классная, я как раз внедрял эти relative цвета, это огромная кроличья нора. Поддержка current color и вот внутри relative цветов, поэтому конкретно Firefox сейчас над этим работает, может быть, уже работа даже завершилась, я не знаю как конкретного статуса, но дело не в приоритетах, дело в том, что это просто сложно.
Да, я знаешь, что еще понял, что ведь через эти цвета, ну, и они тут тоже упоминают об этом, вообще ты можешь узнавать состояние всей системы, потому что это связь между... То есть ты через цвет можешь связать то, что у тебя в CSS, то есть что у тебя на сайте, с тем, что у пользователя во всей системе. Потому что если ты следуешь значению цвета, а значение цвета меняется в зависимости от кучи настроек в системе. Та же самая светлая, темная тема, да, там многие вот эти акцентные цвета меняются. И это цвет в константе тоже меняется. И ты его получаешь, и в зависимости от него можешь там сделать его посветлее, потемнее. У тебя автоматом этот цвет будет преобразовываться в зависимости от системного.
Когда ты сказал, что это все прокидывается через операционную систему и можно следить, я вздрогнул. Сейчас Леша скажет, и поэтому Safari это не внедряет, потому что это фингерпритинг. Очень страшно. Но нет, ты не закончил свой диалог, свой монолог этой фразой. То есть Safari в этом месте все-таки подумал, ой, ну ладно, можно.
Не, ну я надеюсь, через CSS нельзя же фингерпринтить.
Можно.
Блин. Отстой полный, короче. Вот, что еще? Да, во-первых, то, что мы давно... Ну, то, что все сейчас браузеры, по-моему, абсолютно все быстренько так решили сделать, и вот в Safari это тоже завезли, возможность анимировать значение дисплей. То есть у нас появился true starting style, у нас появился transition behavior, и это все нам позволило наконец-то анимировать то, что никогда нельзя было. По-моему, это уже чуть ли не во всех браузерах должно быть. Да? Нет?
Да-да-да, это классная штука. Я не знаю, является ли это частью интеропа в этом году, но есть чувство, что да. Ну, посмотрим. Но ты проскочил один пример кода, который у меня вызвал странные эмоции. Мы просто сейчас на MDN переписываем использование функций RGBA и HSLA на новый формат RGB. Ну, то есть, где там три значения без запятых, со слэшком для прозрачности и все такое. И тут... демка в статье, акцент color RGBA 0.0.0.0.0.6 через запятые в старом формате. Я такой смотрю и... Ах, зачем они это сделали? Даже пробелов не расставили. Ну, короче, какой-то... Я понимаю, что это нормальное свойство, оно в спике, оно никуда не уходит и все такое, но я все равно на него смотрю и думаю, ах, странно, неуместно. Пишут про новые фичи, а используют старый синтаксис. Ну, это так, придрался.
Не, я согласен абсолютно. И я думаю, кстати, Джен Симмонс это даже это пропустил. Ну, эту статью, если что, Джен Симмонс писала. Я думаю, она это пропустила мимо глаз, так бы наверняка поправила. Да, согласен. Тем более мы вот как раз в прошлом эпизоде рассказывали, что там, в принципе, хотят точку запятую, да, добавить для того, чтобы отделять значения, да, разделители, чтобы проще было. А тут вот, смотрите, и правда, RGBA раньше можно было через пробелы, через запятую, и вообще можно не в RGBA это делать, а в RGB через слэшек. Ну, понаделали синтаксис для того, чтобы цвет задать. Теперь запутались. Что еще? Да, backdrop-фильтр отбросили префикс и сделали его по спеке самым правильным, самым красивым. Вот это вот все, то, что мы обсуждали несколько выпусков назад.
А он уже был в Safari самым правильным, самым красивым, кстати.
Нет, они его еще здесь к спеке...
А можно еще лучше сделать, да?
Не, они к соответствию к спеке привели. То есть вот они же...
Не, я к тому, что то, что мы обсуждали в Firefox и в Chrome, вот этот Edge, когда мелькание было по краям, у них его не было. Но ты правильно говоришь, что в спеке были улучшения дополнительные. Не только вот про мелькание, а про... Ну, собственно, они не просто так отбросили префикс, потому что, типа, готово.
Наконец-то, да, после стольких лет. А большой кусок был про Spatial Web, но тут я вот прям, пока мне Vision Pro кто-нибудь не подарит, не могу ничего говорить. Могу только тизерами сказать. WebXR там работает, добавили возможность...
Подожди, это важно. WebXR — это важная спека для вот этого вот как раз всякого VR, AR и прочего XR в вебе, всякой реальности. И Safari его поддержала. Это спека давнишняя, важная и... Это прям... они об этом говорили в бета-версиях раньше, и вот, наконец-то, в стабильном релизе вышла поддержка WebXR. Это ты не можешь всерьез говорить про веб на этих устройствах, если у тебя нет поддержки WebXR. Это прям ключевая, корневая спека. Так что...
В браузинге этих устройств, да.
В браузинге, да. Или, допустим, если ты хочешь сделать... на сайте кнопочку full screen, которая уводит тебя в абсолютно трехмерный мир веб-GPU, Canvas и прочее. То есть, чтобы можно было на веб-платформе круто делать подобные виртуальные пространства.
Видишь, я хочу вживую это пощупать. Вот я пока не пощупаю это вживую. Ну, то есть, в теории, да, все выглядит неплохо, но хочется вот... потрогать, короче. Вот. Я жду своего момента.
Леша, берешь смартфон, засовываешь его в картонку, ставишь на глаза, и там все эти WebXR тоже работают.
Нет, это не мой путь. И либо все, либо ничего, понимаешь?
Путь самурая, я понял.
Да. Но что в Spatial Web еще добавили? Там вот возможность из JavaScript повторять примерный опыт, который они показывают для Spatial Photos и для панорама, то есть двигать какие-то ваши фотографии из JavaScript, чтобы они вот выглядели примерно так же. Опять же, не могу здесь вам больше подробностей рассказать, потому что хочу сначала потрогать, чтобы понять.
Не, ну там основная идея в том, что ты можешь тапнуть на фотку и ввести ее в фуллскрин. Ты об этом?
Да, и двигать головой, рассматривая ее разные... края.
Но никаких новых API для этого не появилось, кроме того, что картинки стали интерактивными.
Да, ну просто новых API не появилось, это правда, но они же, вот это Safari для Vision OS, он тоже приобретает потихонечку какие-то вот возможности даже старых API, которые работали.
Мне просто интересно, что картинка становится интерактивным элементом в каком-то смысле, хотя до этого не была. А, нет, подожди. Ты сам вешаешь на картинку клик и делаешь ее интерактивным элементом благодаря этому. То есть, то есть она не будет фокусирована с клавиатурой и прочего всего по умолчанию, это будет просто он-клик. Поэтому нужно еще таб-индекс этой картинки сделать, чтобы можно было добраться до нее с клавиатуры. В общем, демка какая-то сомнительная.
Но с клавиатуры, но у тебя и клавиатуры нету.
Не, ну подожди, вот ты можешь подключить клавиатуру к своему Vision Pro.
Ну да, можешь, да, окей, согласен.
То есть надо спросить... подожди, у меня дежавю. Мне кажется, я уже задавал этот вопрос Джен Симмонс, и она меня проигнорировала. У них была в какой-то technology preview демка с картинкой, на которую тоже можно было кликнуть.
Была.
Точно. Ну, в общем, вопрос остается, ребят, вы чего?
Смотри, суть тут же в чем? Что у тебя API, которая отправляет объект в фуллскрин, в данном случае картинку, у тебя VisionOS, в Safari для VisionOS, не просто открывает, в том случае, если это картинка, она добавляет ему еще и функциональности.
Да, да, да.
Вот. То есть, а это не просто картинка в фуллскрине.
Но с другой стороны, кликнуть можно на картинке, посмотрев на нее и сведя пальцы вместе, большой и указательный. Поэтому, строго говоря, если ты можешь пользоваться клавиатурой, ты можешь пользоваться, и ты можешь кликать по элементам. Другое дело, что в порядке фокуса по странице, если ты навигируешь с помощью кнопки Tab, если ты предпочитаешь такой способ навигации, эта картинка не появится. Хотя это вопрос. Надо запустить в Xcode iPad какой-нибудь и попробовать там. А, ну подожди, в Xcode же Vision есть.
Конечно, ты можешь Vision запустить.
А, кстати, еще не пробовал, надо попробовать. Все, я знаю, чем я буду заниматься сегодня.
Не, я пробовал, но, опять же, это не тот эффект. Хочется...
Не, мне интересно про интерактивность элементов и все остальное. Если добавить обработчик клик, становится ли он фокусабельным?
Угу.
Вроде бы не должен.
Ну и к вопросу, да, третья фича для Spatial Web про фокусабельность, как интерактивность элементов, они добавили... Вот это, кстати, хорошая, мне кажется, связь CSS-ных возможностей с интерфейсом. У них же, когда ты на элементы ховеришь там либо табом, да, если у тебя клавиатура, либо взглядом своим, там же отдельный такой outline рисуется вокруг каждого интерактивного элемента. И раньше, если этот элемент... Ну, этот... мы же привыкли, что все квадратики, да? Но если ты с помощью клипаса делаешь это не квадратиком, а какой-то другой формы, то у тебя вот этот вот outline, он оставался все равно квадратиком. И сейчас они поддержали, что у тебя outline тоже рисуется по форме элемента.
Круто, круто. Раньше outline не реагировал на border radius, потом браузеры научились это делать. Теперь вот outline реагирует на клипас. Прикольно. А это только на VisionOS?
Ну, написано, да. Но, не знаю, надо пробовать, тестить.
Да, потому что было бы прикольно, если бы outline исследовали клиппату везде. На мобилках, на десктопе.
Ну ладно, давайте дальше тогда. В Writing Suggestions еще одна фича, которая, по-моему, не работает на Intel, потому что у меня на Intel нет никаких Writing Suggestions. Я попытался, такой, знаешь, смотрю в демку, два инпута, такой, пишу текст, ничего не работает, думаю, да что, сломанная демка, что ли? Смотрю в ноутбуке на M-ке, такой, работает. Такой, а, ну я понял вас.
А версия операционной системы одна и та же.
Ну, у меня старый вот десктоп, вот этот вот iMac на Intel до сих пор. Я просто жду какого-нибудь нормального Mac Studio, вот тогда заменю.
Но у меня, честно говоря, тоже ничего не работает. Я сейчас попробовал. 18-я Safari, никаких suggestion'ов нет.
На M-ке?
На M-ке.
Не знаю.
Может быть, у меня M1, нужно M4?
Не, вряд ли, вряд ли. Ну, вообще, это же как это? Это же их как-то prediction, да? Может быть, ему надо сначала чему-то научиться с тобой?
Не, я это делаю на десктопе. Может, у меня какие-то настройки поменялись, еще что-то такое. Ну, ладно, надо разбираться.
Ну, просто на iOS и на iPadOS ты сразу это увидишь. Это же вот эта вот панелька, которая тебе подсказывает слова.
Да, на десктопе нет.
Ну, а при этом в релизноте здесь написано, что macOS Sequoia и macOS Sonoma brings inline prediction text. Predictive text to the web.
By default.
Угу.
Ну, хорошо, но не у меня. Я на Sequoia. У меня ничего нет.
На Sequoia. А что ты так высоко забрался?
Высоко сижу, далеко гляжу.
Ладно. Свечи добавили, но мы это помним, да. Улучшили accessibility в целом, да и для date and time контролов. Добавили там в JavaScript Unicode поддержку, вот эти вот regex. Много-много мы всего этого обсуждали. Наверное, мы здесь даже повторяться не буду. Не будем, но я хотел остановиться на одной вещи, которую мы всегда пропускали, потому что не было с нами Андрея. А Андрей есть, и можно ему позадавать вопросы про паскейс. Потому что они добавили 4 улучшения для паскей, и мне интересно, не знаю, твой взгляд на это. Во-первых, они добавили возможность атрибута mediation conditional, которая, по идее, должна позволять сайту автоматически апгрейдить аккаунт с user password, способа авторизации, на паскей. Это важно?
Не знаю.
Окей. Не, ну ты как знаешь, как самый главный эксперт, если ты говоришь «не знаю», значит, возможно, пока что не так важно.
Это что получается? Что тебе не нужно создавать паски, ты можешь сгенерировать на основе существующей кук или там авторизации, или как-то у тебя это все это работает... Паски?
Если честно, мне кажется, это то, что... Давай это так, это мои галлюцинации. То, что я замечаю на разных сайтах. У тебя же на сайте, например, на тот же самый GitHub, да, ты заходишь, у тебя есть возможность зайти по логину-паролю и зайти по паскею. И как тебе браузер должен, вот когда показывает эту формочку, что он должен с тобой сделать? Он же по умолчанию-то тебе инпуты покажет. Откуда ему знать, что у тебя паскей? И мне кажется, что это возможность, чтобы браузер понял, что у тебя паски, и сразу показал тебе вот этот попапчик «давай войдем».
Ну, конкретно что замечаю я, когда пользуюсь паски на сайтах, я захожу на какую-то страницу логина, и сайт, видимо, сам триггерит запрос за паски, и если он срабатывает, то мой менеджер паролей говорит: «О, этот сайт хочет паски». То есть при загрузке страницы прям идет запрос за ним. Если он не срабатывает, он предлагает тебе другой способ.
Но это в опишке так.
Да.
То есть если у тебя есть паски для этого сайта, ты можешь проверить. Ты не можешь получить список всех паски для всех сайтов, но ты на конкретном сайте можешь проверить, есть ли у тебя для него паски.
То есть вот такой workflow самый удобный. Мне сразу менеджер пароля говорит: «О, этот сайт хочет паски, у меня он есть». Хоба, нажимаю одну кнопку, логинюсь. Правда, потом мне предлагают какую-нибудь смс-ку отправить, и это все портит, но...
Угу. Потом добавили, смотри, вот Андрей здесь внимательно, они добавили возможность использовать паски у одного риджина для других ориджинов, которые могут быть с ним связаны. И причем тут отдельно указанным словом limited, related origins. И вот тут я тоже не понял.
Не-не, они говорят, если у тебя один credential backend, то есть это, скорее всего, решение для тех же самых SSO-сайтов.
Угу.
Когда у тебя есть основной домен организации, еще несколько доменов, и ты можешь все их связать, потому что backend все равно один, и ты через него проверишь.
Во, и вот тут вопрос, то есть, наверное, они просто API-то не показывают, да, изменения в них. Возможно, появились какие-то дополнительные методы, которые тебе позволяют указать related origins.
Ну, скорее всего.
Угу. Но это удобно, согласись, да, это то, чего не хватало.
Да, на самом деле, мне кажется, большой разницы нет. Я могу создать 3 паски для 3 сайтов, зачем мне использовать один? Все равно мне придется только палец приложить для того, чтобы зайти туда.
Не, ну я имею в виду, вот давай возьмем тот же самый Яндекс, да, 1 000 000 сервисов, все авторизуются через EID, да? Ты на EID делаешь паски, но заходишь, я не знаю, с маркета авторизуешься.
Ты с маркета пойдешь через EID, в любом случае так работает SSO. Поэтому ты приземлишься туда и получишь свою куку.
Ну окей. Ну да, тогда непонятно. Окей. Ну и добавили расширение PRF. Не знаю, насколько это важно. Ты что-то когда-то говорил, что тебе чего-то не хватает все время в паскейсе, но, видимо, это не оно.
Мне других вещей не хватало, и надо покопаться, довезли они это или нет.
Угу.
Ну, то есть, например, использование твоего устройства для того, чтобы зайти в небезопасном месте на сайт, могу ли я настроить, где будет происходить проверка вот этой самой безопасности. Там было, что конкретно это либо Apple, либо Google, они делают у себя. Сейчас здесь, кажется, ничего не менялось.
Угу. Но знаешь, кстати, что они добавили? Не знаю, насколько это будет удобным или неудобным, но они добавили возможность, если у тебя есть семья, как бы это весело или грустно не звучало. Вот, ну, у тебя иногда ты шаришь пароли, да, в семье с другими аккаунтами. Так вот, теперь появилась возможность из Passwords, новое приложение, да, для macOS и для всех остальных iOS iPad-осов, шарить паски. Это, по-моему, я видел в Гугле, тоже в их встроенном вот этом паспорт-менеджере. То есть ты разрешаешь, по сути, использовать другое, я не знаю, устройство, для которое не связано с твоим аккаунтом, авторизовываться через твой паски?
Это было изначально.
Uh-huh.
Apple разрешала отправить напрямую на другое устройство свой паски, и потом, если что, ты его мог уничтожить. Теперь они просто добавляют возможность через приложение Password как-то это связать. До этого это был прямой. Ну, то есть тебе нужно было иметь рядом 2 устройства, и ты мог отправить свой паски, потому что это всего лишь ключик.
Ну и такой последней строкой, смотрите, что я вам скажу. Куча всего задеприкейтили, поудаляли. Просто, как будто, вы знаете, это Safari слишком разбух по месту, надо бы поудалить. Удалили апкэш, удалили кучу там нестандартных API, удалили старые CSS-свойства, удалили неиспользуемые CSS-свойства, префиксные CSS-свойства, удалили поддержку JPEG 2000, которую никто не использовал. Видимо, удалили какие-то другие тоже. Короче, очень, как будто, знаете, такая чистка прошла, что типа надо бы, ребята, почистить, все ли от всего лишнего избавиться, и чтобы осталось все хорошо. Вот. И у меня, наверное, вопрос к вам. У нас Safari 18. Если говорить про стандартную разработку, когда мы пытаемся мэпить фичи браузерные на версии браузеров, у нас там в браузер-листе, наверное, стоит 2 версии назад или что-то такое, и вот Никита периодически ругается и говорит: мне приходится еще поддерживать Safari 15. Но мне интересно, вот какой вопрос. Если у вас стоит в настройках две версии назад, Safari 18 вышел, это значит, что вы автоматически перестали поддерживать все, что ниже 16-го Safari? Как вы считаете?
Тут не нужно считать. Нужно просто послушать, что говорит об этом Apple. Для Apple мажорный релиз — это не 17, 16, 18. Мажорный релиз — это 17.1, 17.2, 17.3 и так далее. 18, 18.1 будет следующим мажорным релизом Safari. Это официальная позиция веб-кита.
Да, но для веба это не так работает.
Нет, для веба это работает именно так. В бейзлайне учитывается эта особенность веб-кита.
Но насколько я знаю, что мы несколько версий назад мэпим, потому что мы привязываемся к версии iOS, где люди на телефон свой не могут обновить дальше.
Нет, подожди, мы говорим про мажорные версии браузеров или про версии операционной системы?
Мы говорим про то, с чем приходится сталкиваться сообщество, которое разрабатывает под Safari.
Мы же пользуемся браузер-листом, и там мажорная версия — это 18.17. И как только вы его обновите...
Ты уверен в этом? Потому что если это так, то нужно идти и править это.
Ну, это будет странный подход, потому что для нас все-таки важны мажоры, они привязаны к операционной системе. Это очень критично. Потому что зачастую ты не можешь обновиться дальше только из-за операционной системы, на которой ты сидишь. И вот так мы живем с Safari всегда. То есть почему я поддерживаю 15.4, потому что есть люди, что это было там, Monterey, что ли, я уже не помню, или Big Sur какой-нибудь, которые не могут пойти дальше. Это их предельный браузер. Я вот на это опираюсь. Даже не на минус 2 мажора, а на то, чем пользуются мои клиенты.
Ну, на минимальную версию ты просто мэпишь.
А на максимальную для этой операционной системы.
Ну, я имею в виду, в своем браузерном стеке ты выбираешь минимальную версию, которую, от которой вверх тебе надо поддерживать, и поддерживаешь. И, видимо, ждешь какого-то момента, когда ты не увидишь у себя в статистике достаточного количества пользователей этой версии.
Да, мне кажется, вот этот вот подход, когда мы просто давайте на 2-3 мажора вниз, он не работает, потому что он не соответствует тому, что происходит в реальности. Так можно жить, только если мы делаем какие-нибудь там pet projects и просто думаем, ну, я буду поддерживать только вечно зеленые, поэтому, ну, 2 назад нормально, а дальше, ладно, какая разница. Тем более мы еще почему это делаем, потому что есть какие-нибудь версии под Linux, которые сильно отстают, и вот им как раз эти 2 мажора хватает для того, чтобы догнать.
Угу.
Но я не поддерживаю такой подход.
Ну, получается, тогда не все так радостно, да, вот Safari 18 вышел, я думаю, юху, мы можем теперь использовать Style Queries, View Transition и все такое, но не все так, да, пока что.
Ну, конечно, нет. Но мы помним, что у нас есть железки, на которых ты никогда не поставишь 18-й Safari. Они останутся с тем, который вот на их предельной версии iOS.
Зависит от того, как и зачем ты используешь фичи. Если ты фичи детектишь, если ты улучшаешь с помощью CSS-ных фич интерфейс, те же самые View Transition, например, ты можешь их не показывать на старых устройствах, в старых браузерах. Это нормально.
А если ты бандл собираешь?
Если ты собираешь бандл, то мы уже как-то обсуждали, по-моему, в прошлый раз или позапрошлый раз, что люди до сих пор шипят бандлы, как будто они поддерживают E9. Так что давайте сначала разберемся с настройками ваших сборщиков, а потом уже будем говорить про это. Никто не шипит ультрасовременный JavaScript, мне кажется. Все его транспарят до ES5, нет?
Ну, хотелось бы верить, что не до ES5.
Ну, у меня такое чувство.
Хочется верить, знаешь, в это самое сообщество. Ну, ладно. Вот такой был Safari 18. И, мне кажется, очень большой, хороший релиз. Точно двинет это все вперед. Это важно, мне кажется. И они, так как уже начинают готовиться к 18.1, всем релизам, да, они уже собрали бетку Safari 18.1. Там нет пока еще ничего нового. Это, знаете, такой как будто бы dummy project, в который они втягивают все багфиксы, которые нужно обязательно туда написать. Потому что, да, все-таки Safari 18 большой релиз, и, наверное, это должно как-то повлиять на бейзлайн. Давайте и об этом поговорим.
Я тут недавно вписался в рабочую группу в ретрицешную, называется Web Developer Experience. Главный проект в рамках вот этой вот WebDX группы — это бейзлайн. И в основе этого бейзлайна лежит еще более главный проект, я бы сказал, еще более большой и важный — Web Features. Есть такой репозиторий на GitHub, Web Features, в котором прямо сейчас много компаний, много участников, прям большая толпа людей пытается завести огромный массив данных по всем фичам веб-платформы. И в этих фичах веб-платформы есть очень много полезной информации. Фичи сгруппированы исторически, фичи сгруппированы по своему типу, там CSS-ные, интерфейсные, JavaScript-овые и так далее. Это прям есть план задокументировать вообще всю веб-платформу чуть ли не до конца этого года в виде вот формального JSON-а, который отдается как API. И на основе этого API работает baseline. Одна из новостей с этой группы WebDX, что запустился официальный сайт в Baseline. Он пока в нем не выглядит особенно официальным, он хостится на GitHub Pages, но тем не менее есть прям страничка, на которой можно почитать, что такое Baseline, какие есть статусы. Там можно прочитать про WebFeatures, про саму комьюнити-групп WebDX, как добавить Baseline в свой проект. Там есть официальные логотипы в SVG, в PNG, темные, светлые, какие надо. И что интересно, есть еще в эту организацию перевезли репозиторий с веб-компонентом baseline status. Это такой веб-компонент буквально, baseline status, тег такой через дефис написанный. Вы его подключаете на страницу, добавляете ему атрибут feature ID и, допустим, указываете там, не знаю, там какой-нибудь anchor positioning. Ну и подключаете JavaScript, понятное дело, там в свой бандл или рядышком JavaScript модуль импортите, и он запрашивает из API вот этих веб-фичерс данные по этой конкретной фиче и рисует вам статус этой фичи и поддержку во всех браузерах на лету прямо в этом веб-компоненте. Интересно, если вы пишете статьи, вы упоминаете какие-то новые современные фичи, они точно все задокументированы в репозитории веб-фичерс, можно такие вот виджеты вставлять в ваши статьи, будет красиво рисоваться, какой baseline статус у вашей фичи, какая браузерная поддержка у него. Там это все еще раскрывается. В общем, интересно. Живой демки нет, но я в этом репозитории начал потихоньку принимать участие. Я там пару pull-реквестов уже отправил. Их пока мержат. Всякие улучшения этого веб-компонента. Так что посмотрите, если вам интересно попользоваться этим всем, заходите, пользуйтесь. Оно все еще не покрывает всю веб-платформу, как я сказал, оно покрывает все, в основном новые фичи, но если вы пишете, повторюсь, статьи про какой-нибудь anchor positioning, container queries и прочие всякие новые классные штуки, или там каскадные слои, вы вполне себе можете эти виджеты использовать.
Но вы как раз и активно и начали использовать в MDN же. Это вот этот же элемент, да?
Нет, у нас свой компонент внутри MDN, потому что немножко другие задачи, и ведь этот репозиторий WebFeatures не матчится на 100% на то, как описаны фичи на MDN. Но мы идем навстречу друг другу, и в какой-то момент, возможно, будем использовать этот компонент, возможно, какой-то другой, свой напишем. Ну, в общем, да, пока нет. Но мы используем WebFeatures на MDN, чтобы генерировать. То есть мы тоже к этому же API обращаемся. То есть мы есть NPM-пакет WebFeatures, можно его установить и во время сборки прямо собрать у себя на сайте все то же самое. Но просто этот компонент, веб-компонент, запрашивает его сживую с JavaScript-ового API, чтобы вам не таскать всю эту тяжесть с собой прямо в ваше приложение, например. В общем, есть такое. Плюс они еще начали публиковать RSS. Если вы пользуетесь RSS, я пользуюсь. Я подписался. Который каждый месяц генерирует статус фич, когда и меняется их состояние в рамках baseline. То есть можно зайти и почитать, что в августе в веб-платформе что-то новое появилось. Какие-то новые фичи, там color scheme, CSS Property, там подробное описание и все остальное. То есть вы можете иметь регулярную подписку на состояние веб-платформы. Если вы вдруг чего-то ждали, вы открываете свой RSS-ридер и такой: о, а эта штука уже 2.5 года поддерживается всеми браузерами, может, пора его начать использовать?
А теперь у меня предложение для всех слушателей. Если вы хотели какой-то пет-проект запустить, попробовать в нем, не знаю, новый Express, может быть, Fastify, может быть, не знаю, даже Dino новый какой-то пособирать, берете эту RSS-ку, читаете ее, парсите регулярно стримом и отправляете в какой-нибудь ТГ-канал, чтобы не только любители RSS могли читать, но и все остальные пользователи интернета.
пользователи Телеграма и пользователи интернета — это немножко разные группы. Они очень сильно пересекаются.
Согласен. Можно еще... Это, знаешь, провайдеров добавляем. Добавляем еще провайдер e-mail, добавляем еще сайтик и еще...
Ну, если в этой ссылке убрать часть пути до RSS-файла, то ты пойдешь на обычную страницу, где все это прекрасно рендерится в виде веб-интерфейса. Это все доступно еще как страница. То есть, к счастью, релиз-ноуты можно считать не только в RSS, можно заходить на страницу. Ну да, если вы напишете каких-нибудь ботов, какие-нибудь каналы и прочее, вперед, просто Телеграмом в кругах WebDX пользуются люди исключительно, в общем, для других целей в Европе и в Америке.
Да, это понятно, да. Да. До меня дошло до каких целей. Да, понятно. Это больше я даже ближе к самому педпроекту, потому что это хорошая задачка, не очень сложная, но затрагивающая такие нужные кусочки, типа как забирать контент, парсить контент и отправлять его куда-то для того, чтобы попрактиковаться. Вот. Вы иногда спрашиваете, на чем я могу попрактиковаться. Вот, берите, практикуйтесь.
Да, есть куча всяких опишек в вебе. И, кстати, еще хвостом ко всему этому, я долго читал дискуссии, наконец начал принимать в ней участие. Есть такой проект, называется Browser List. Вы можете у себя там в PKJSON или отдельным конфигом положить, что вы поддерживаете такие браузеры с такими-то долями, с таким-то распространением и прочее, и у вас многие инструменты, многие сборщики будут добавлять префиксы, убирать префиксы, добавлять полифилы, убирать полифилы в зависимости от вашего браузер-листа. Это такой конфиг того, какие браузеры вы поддерживаете. Не конкретные версии, а более гибкая система. Так вот, там есть issue, заведенная еще в прошлом году, в которой, собственно, начал принимать участие, issue добавить псевдоним baseline в браузер-лист. То есть, грубо говоря, вы можете вместо... Там есть такие псевдонимы, вместо конкретных версий. Например, latest two versions, то есть две последние версии. Вместо этого можно указать, не знаю, baseline last widely available или baseline limited availability или еще что-нибудь такое. Прямо сейчас можно с помощью всех этих штук насобирать конкретный конфиг baseline, но он выглядит довольно-таки мощно. Типа Chrome больше нуля and last 2.5 версии, Safari больше нуля and last. То есть нужно перечислить все браузеры и так далее. То есть получается очень такая мощная штука. Так вот, есть предложение добавить псевдоним baseline. И вот один из авторов проекта, собственно, автор проекта Андрей Ситник против. Он говорит, в baseline нет UC-браузера, а он супер популярный. Правда, выяснилось, что у него даже в Азии доля не больше 3%, а по миру меньше 1%, по-моему, процента. В общем, прямо там мы сейчас обсуждаем... стоит ли добавлять этот псевдоним и насколько baseline перекошен в сторону западных американских браузеров.
Mm-hmm.
В общем, Андрей в ударе. Заходите, если вы хотите присоединиться к этой дискуссии. На мой взгляд, стоит добавить этот псевдоним, потому что он строго ничего не повлияет. Если ты хочешь его использовать, ты можешь его использовать. Если ты не хочешь его использовать, если ты хочешь думать о своих конкретных региональных пользователях, ты будешь пользоваться по-прежнему своими другими идентификаторами.
Но это ведь и хорошая дискуссия, не стоит ли нам в baseline каким-то образом, да?
Да-да-да, это приоткрывает дискуссию, почему в baseline такой-то набор браузеров, как туда попасть. Я это тоже, конечно, перенесу на созвоны WebDX. Мне интересно узнать историю, потому что я подключился довольно поздно к этому всему сообществу, что существует, эта вот комьюнити-группа существует уже года два. Я пока еще разбираюсь, как все работает, но интересно... что и как работает. Может быть, какие-то дискуссии приоткрываются. Может быть, на официальном сайте baseline нужно документировать, почему такой список браузеров и как туда попасть.
Мне кажется, эта дискуссия идет с первого дня, когда нам показали baseline.
Конечно.
Мы продолжаем спорить. Да-да, тем более, когда там оказался Edge.
Ну, в общем, Андрей защищает китайских пользователей интернета, в котором все еще те же самые примерно... доли браузерные. Более того, этот UC-браузер исключительно мобильный, на десктопе даже его не видно. Хотя есть какие-то виндовые версии старые. И, кстати, я выяснил, что сейчас UC-браузер для Android, который вышел там в прошлом месяце, у него Chrome 100-й версии, которая отстает на 2.5 года, если что. В общем, будет весело, если его добавить в baseline. Очень весело. Ну ладно, это новости проекта. Я там периодически участвую в этой комьюнити-группе и буду заскакивать вам с разными апдейтами оттуда. А теперь давайте, наверное, поговорим про Дина. У нас большой релиз 2.0, наверное, мажорный, наверное, важный.
У Дина случился, точнее, скоро случится релиз 2.0. Сейчас мы имеем релиз-кандидат. И это один из тех случаев, вот мне нравится этот подход, когда вы сделаете версию 1.0, поймите, что на самом деле было нужно, и сделайте версию 2.0, которая уже и будет вот финальной версией, от которой мы и побежим. Я не знаю, как было когда-то с ангуляром.
А это как с нодой, да? Типа 0.12, а потом...
Не-не-не, нет. Да, там другая была история.
Я имею в виду, что можно ли сказать, что это на самом деле 1.0?
2.0 — это 1.0?
Ну да, в том смысле, что 1.0 должна быть той версией продукта, которую наконец-то можно использовать, и все правильно, и на основе этого будет дальнейшее итеративное развитие.
Вадим, ты задаешь, в принципе, очень философский вопрос в первую очередь, потому что что можно назвать 1.0? И вообще нужно ли тебе что-либо назвать 1.0, 2.0 и так далее, и так далее?
Ладно, я отстал. Расскажи, Андрей.
Ну, просто это реальность, когда у нас есть сначала бета, которой пользуются только энтузиасты. Потом мы даем версию 1.0, она становится публичной. И потом, если продукт все-таки хороший, и они следят за всем, очень часто люди понимают, что многие идеи, которые не заложили изначально, не выстрелили, оказались неверны, где-то что-то надо другое. И вот Дина 2.0 — это действительно большая переработка. Мы не можем, как с нодой, сказать, что у нас плавненько от версии к версии. Здесь очень много задеприкейчено, очень многое переосмыслено. И тут прям надо бежать по их чейндж-логу. И он, да, внушительный. Можно сказать, что мажоры у них были в рамках 1.0, шли мажоры. А вот случился 2.0, и это другой Дина. Я не знаю, то же самое мы видели с Ярном когда-то, что 2.0 — это уже другой Ярн.
Это как Python 2.3?
Ну, возможно, кто-то до сих пор будет сидеть на Дина 1.0 какие-нибудь там 1x-версии и до последнего не переходить на 2.0, потому что много поменялось опишек, надо готовиться. Но что мы видим вообще, если вот посмотреть на все изменения, которые случились, они двинулись в сторону совместимости с Node.js. Очень много изменений связано с тем, что уже идет речь не о том, чтобы код из браузера запускался в Дина. Но помните, изначально Райан Дау вышел с идеей, смотрите, вот была нода, у нее все было свое. Вы писали отдельно код на сервере, а у нас появились браузеры, там ESM-модули, там импорт, там топ-левел авейты и так далее. И вот мы возьмем код из браузера и запустим его на сервере как есть. То сейчас мы видим, что они говорят, да, много-то написано по Node.js, и надо бы взять весь этот код, который написан под Node.js, и чтобы он у нас запускался. Вот первое изменение, про которое они пишут, они отказались от Windows, у них появился процесс. То есть раньше у них была глобальная переменная Windows, и она поддерживалась, что, наверное, не очень правильно. У нас есть global this, и на это надо уходить. Но в то же время в ноде многие люди берут процесс из global, не получают его откуда-то импортом, а берут из global, и это ломало код, который написан для Node.js. Поэтому теперь в Dino появляется процесс, которого не было в браузерах, но он нужен для того, чтобы работали Node.js-приложения.
Выглядит, как будто бунтарям и молодежи стукнул тридцатник. И они такие, жизнь сложнее.
Тем более, сама поддержка Windows у них была проблемной, потому что кто-то решал, так, я вижу Windows, значит, я работаю в браузере. Такой код был написан. Теперь, да, мы привели в порядок. Они изменили работу с зависимостями. Как мы знаем, они сдвинулись в сторону поддержки все-таки NPM-а. Они отказались от своей изначальной идеи, что все будет залетать через импорты. У них появился JSR. Это решение, похожее на NPM, но туда мы можем паблишить TypeScript и NPM. И у нас теперь есть такой префикс, через который мы можем вытягивать все. И, соответственно, они даже поддерживают теперь package.json. Ура! То есть, если вы находитесь в режиме NPM, то когда вы сделаете Dino ADD, то у вас он найдет package.json и сам туда запишет вашу зависимость. Ничего себе, да? Вот сколько мы слышали, что и package.json был ошибкой. Но он возвращается, если мы работаем с NPM. И Dino install, он сможет его понять и все поставить. Ну и как вариант, да, у нас есть все-таки JSR. Но по умолчанию все еще мы работаем с импортами по вот этим путям. Если он видит, что вы что-то импортируете из JSR или из NPM, то он автоматически устанавливает это в зависимости. Много они переработали со своей системой пермиссий. Тоже довольно интересно, что раньше у вас вылетала ошибка Permission Denied, и она вылетала И в случае, если вам в системе что-то запретили, например, файлики читать, или если вы в Dyna при запуске указали, тебе нельзя в эти файлики лазить, и невозможно было понять, что вызвало эту причину. И, точнее, какая причина вызвала эту ошибку. Вы пишете allow all, а у вас все равно говорит нельзя читать. Теперь эти ошибки разделили. Ну, тут они неплохо поработали, да, можно посмотреть, несколько флагов на это направленных. Также, да, есть много изменений в API, повыкидывали Dyna буфер, Dyna close, ну, все эти Dyna точка они сильно подчистили. Так, что еще интересно? Они отказались от Dyna бандл. Вы помните, когда Dyna запускался, у них было такое решение, как бандл, по-моему, на SVC, когда вы могли сбандлить все ваши JavaScript-файлы, ну, TypeScript в их случае, и это получался единый такой файлик, который удобно было запустить Dyna и на один файлик натравили. Вот, как они говорят, это вносило много путаницы, потому что люди пытались собирать им веб, и они сказали, нет, бандл все мы деприкейтим, у вас есть Dyna Compile теперь, который сделает бинарник для сервера, либо вы возьмете бандлер для веба и соберете на нем. А вот сам бандл, который был в комплекте, мы отстреливаем. Ну, кстати, здесь интересна параллель с тем же бан, который наоборот говорит, что у нас все в коробке есть. Вы и веб можете собирать, и что угодно. Вот Dyna нет. У нас есть API-шки для сервера, и в них ничего для браузера привозить не надо. Также, ну, переработали, понятно, import assertion, потому что уже нельзя писать assert, теперь if. Улучшили, смотрите, что еще они сделали. Они улучшили поддержку Common.js. Пока нода двигается в сторону ESM, Dyna, который изначально вышел с ESM, двигается в сторону Common.js. И они такие говорят, ну, как-то вот не получается. Очень много кода написано на Common.js, поэтому CJS-файлы мы теперь поддерживаем. Там можно делать require, и require ESM мы поддерживаем, ну, потому что нужно.
Слушай, ну, это весь этот релиз, это такое признание того, что аудиторию текущую перетащить с Node.js довольно сложно. И вот я это вижу именно так, что ну, любой проект же хочет вокруг себя построить большой комьюнити. И с голыми, не знаю, ортогональными идеями можно выйти и сказать, давайте сделаем все иначе, по-новому и так далее, и так далее. Но все наше сообщество уже давно показало свою вот особенность в инерцию. Типа, мы очень инертные. Мы такие, типа, ну у нас же все работает, зачем нам что-то передвигаться, это столько переписывать, лучше я фичи попишу и так далее, и так далее. А инструментам же надо как-то захватывать людей, поклонников, чтобы формировать сообщество. И вот весь этот релиз я вижу как шаг в сторону того, что, ребят, мы попробуем сделать так, чтобы вам мигрировать ваши проекты с ноды было проще, чтобы мы получили использование Dyna в большем количестве процентов, в большем количестве проектов в вебе.
Да, все так. Вот они и папочку NodeModules теперь поддерживают. То есть он ставит в свой глобальный кэш, а потом перебрасывает к тебе в NodeModule. И Node.js API поддерживают, то есть Node.crypt, и там куча всего. Это все у вас будет работать из коробки. Практически они двигаются в сторону drop-in replacement, чтобы вы выбрали Dyna, потому что до этого очень много звучало слов, что да, штука интересная, но свой проект я переписывать не буду.
Ну, то есть не только нода и бан, а еще теперь Dyna подключится вот в эту группу потенциальных решений, которые люди выбирают.
Да, да, уже можно пробовать.
Но чтобы вы понимали, с одной стороны, это движение, чтобы захватить аудиторию, да, но с другой стороны, в этом же движении и опасность для Dyna. Потому что возникает вопрос, а что я получу в Dyna такого уникального, чего у меня нет в ноде? То есть зачем мне в принципе совершать это движение?
А работа с пермишенами, TypeScript, встроенный из коробки, который в ноде теперь тоже появляется, да, здесь мы уже в паритете идем. Ну, и отдельные фичи. Ну, мне кажется, вот где я видел, в основном все шло про пермишены. Это очень нужно. В ноде пока с этим всем плохо, поэтому где-то там.
А напомни, пожалуйста, мы помнишь, когда раз с тобой обсуждали, что в ноду добавляют вот эту экспериментальную возможность указывать, можно запрашивать пермишены или нет, а потом, по-моему, вот здесь я могу ошибаться, что-то там пошло не так, и это немножко откатили. Или нет? Или там продолжается работа?
По-моему, оно все еще остается в экспериментальном.
Угу. Окей.
Так же, как, например, и аналог. Вот в Node есть этот компайл, который собирает бинарник. В Node тоже есть патчер, который мы ждем. Он, по-моему, экспериментально был еще в 19-й ноде, и до сих пор он никуда не двинулся. В Dino это уже, этим можно пользоваться. Они говорят, что это продакшн. Вот еще из интересных вещей. Они неплохо работают с JS-доками, и у тебя, когда модули публикуются в тот же самый JSR, ну, напомню, что это их аналог NPM, у тебя документация автоматически генерируется в виде JSDoc. И они здесь говорят хорошую вещь, что такая документация, в которой появляются примеры, она имеет свойство устаревать. То есть вы написали кучу JSDoc'ов, а потом изменили весь код. И ваши JSDoc'и, они не соответствуют. И это очень плохо. И теперь у них есть возможность тестировать доки. Dino-тест, dash-dash-doc, и он побежит, найдет все ваши кодовые примеры внутри JSDoc'ов и попробует их запустить. Вот тебе пример фичи, которой в ноде нет, а здесь из коробки.
Угу.
Ну и кажется, да, что они вот везде будут сейчас идти в сторону... У нас все сделано как-то аккуратнее. То есть как нода, но вот как-то продуманнее. Ну, может быть, лучше протестирование. Может быть, где-то DX получше. То есть они не кричат нигде, мы там самые быстрые или еще что-то такое, а вот... Прямо говорят, вот мы следим за всеми API-шками, очень их осторожно переносим, решаем, что нужно, что не нужно, и вот так вот двигаемся. То есть более взрослый инструмент, чем Node.
Подожди, а изначально это заявление как-то поменялось? Они же изначально говорили, что мы как веб-платформа, да? Типа все фичи веб-платформы должны поддерживать. Это же Dino. От этого ушли уже, как я понимаю, потому что я вот на их главной странице, где они описывают, что такое Dino, уже не вижу этих поинтов.
Но про это сейчас слов нет.
Окей.
Я не очень понимал это высказывание, потому что, ну, зачем мне в серверной платформе гарантия, что поддерживается любой браузерный код? Ну, не нужно мне это. Скорее, что API-шки совпадают, что мы не придумываем, мы не пишем фетч второй раз, это хорошо. На полная гарантия. Вот то, что они изначально придумали с импортами, это было странно. Мне так не нужно на сервере. И они от этого отказались. Они поняли, что зависимости надо все-таки выкачивать и складывать рядом. И они поняли, что удобно описывать зависимости не по путям, где у вас все версии потеряются, а нормально по имени, и чтобы у вас рядом какой-то лежал мэп, в котором можно сопоставить зависимость, версию, чтобы у вас не расползались версии, что вам нужен лог-файл. То есть серверный код и браузерный код отличаются. Может быть, поэтому они меньше уже говорят о браузере, а больше говорят о совместимости с Node.js.
Угу. Что там еще?
Да, в общем-то, больше и ничего. Ну и TypeScript приедет 5.6. Как мы помним, у Dino компилен туда внутрь TypeScript. То есть вы, обновляя Dino, обновляете TypeScript. Они неразрывны.
А я, знаешь, зашел в Migration Guide, который тоже еще пока что work in progress. Но, во-первых, он по тому количеству изменений, которые в 2.0 сделали, прям большой. Большой такой migration guide, куча вещей на то, что тебе нужно обратить внимание. Ну, это и нормально, наверное, при таких больших изменениях. Но мне очень понравилось, что они прям, знаешь, скрупулезно подошли. Для каждого изменения показали дивчик, как у вас было раньше, как стоит написать. И вот за это им, конечно, огромное спасибо. Тут вот это они молодцы.
Да, я вот буквально на днях обновлял год на 6 мажоров. И там никакого migration гайда не было. Это было тяжело.
Ну, по сути, ты заново писал, да, наверное? Такой смотрел на свою логику и писал новыми API-шками.
Не-не-не-не-не. Я поднимаю один мажор, смотрю, упали тесты, не упали, читаю div.
А-а-а.
Что в этом мажоре изменилось? Следующий мажор. Вот. А тут большое спасибо, да. Здесь вот прям читаешь все очень хорошо и понятно. Но не думаю, что это будет прям безболезненный переезд. Переписать нужно много.
Нужно посмотреть на NPM через месяцок. Будет ли там так же, как с пакетами Syndresaurus, которые остаются там на CommonJS или переписаны на ES. Не будет ли, что у старых пакетов пользователей больше, чем у новых?
Так я ж почему год-то и обновлял? Это же синдресовский пакет.
Ага.
Я до 12-го, да, там ESM. Мне очень повезло, что у меня была синхронная функция, поэтому я туда импорт смог вставить. И дальше уже все более-менее разрулилось. А, вот еще из интересного. Packet.json-то Dino поддерживают, но вот type-модуль они отказываются почему-то проверять. То есть они смотрят в расширение файла MGS, CGS все еще. И прям много раз про это написали, мы не смотрим, какой у вас написан там тип.
Ну, то есть это не drop-in replacement уже, да?
Ну, в какой-то степени да. Вот Packet.json они все-таки не считают источником правды для такого. Packet.json у них только для того, чтобы хранить список зависимостей. И они поддерживают, по-моему, только dev зависимости и просто зависимости без всего остального, что у нас там peer, option, а вот этого у них ничего. Ну, здесь про это, во всяком случае, не сказано. Может быть, потом мы и до этого дорастут, что у нас и Packet.json из ноды поедет туда, а может быть, мы дождемся дня, когда они просто скажут, а теперь Dino и нода сливаются, и у нас новый инструмент, более лучший. Но у нас есть еще вопрос от наших слушателей.
Игорь спрашивает, можно ли сказать, что Tailwind и его популярность является внебрачным ребенком тяжелой истории любви React-разработчиков CSS and.js? Драма какая-то. И значит ли это, что через пару лет, когда инструменты разработчиков станут более удобными для использования нативного языка и платформы, мы все дружно пойдем выпиливать Tailwind, как пытаемся долгое время выпилить Bootstrap? Ну, что тут можно сказать? Я уверен, что когда React вышел как есть с JSX, и не предложил никаких способов работы с CSS, он стриггерил сообщество придумать CSS and.js, а потом на этой же волне стриггерил других разработчиков придумать Tailwind, то есть использовать атомарный класс. То есть когда у нас нет нормального, встроенного, хорошего, продуманного способа работы с CSS, и у нас все, и разметка, и логика сведены в один компонент, нам тут же хочется и представление засунуть, причем засунуть удобно. И это, мне кажется, было большим триггером, который действительно... Я не думаю, что React такой, ха-ха-ха, мы всем сейчас жизнь поломаем. Нет, они запустили простую версию, у них была своя система работы со стилями и так далее. Но исторически сложилось, вы правы, Игорь, мне кажется, именно так. Но потом к этому все добавилось, что Bootstrap усложнился, Bootstrap устарел, Bootstrap замедлился, а все еще есть у нас в отрасли необходимость быстренько прототипировать. Как и с React'ом, хомячки и новостные сайты пишут на реакции и рендерят на клиенте абсолютно зря. Также и с Tailwind'ом, если вы не прототипируете, а делаете что-то серьезное, на мой взгляд, это неуместное использование инструмента. Но если вы в одном месте попрототипировали, привыкнули к этому в CSS супер не разбираетесь, и зачем вам, у вас есть дизайн-система, очень такая распыленная, но все-таки какая-то дизайн-система, которую Tailwind предлагает. Как там шутили в свое время, шаг сетки в один пиксель. Вот то же самое в Tailwind. Шаг сетки не в один пиксель, а во сколько там какое-то количество дискретных значений. Вам проще думать. Потому что в CSS шаг сетки действительно один пиксель. И количество возможностей слишком большое. Я считаю, что в какой-то момент будет очень больно, и эти моменты уже прямо сейчас происходят, когда вы приходите на проект, вы Tailwind'ом ни разу не пользовались, а там все на нем написано. Это большой порог входа. Более того, когда проект загнется, поменяется, очень много всего нужно будет переписывать прямо всерьез, потому что сама логика, сами вот эти вот все сокращения, они довольно-таки жестко прибиты гвоздями, потому что CSS может меняться, Tailwind'у меняться сложно, потому что очень-очень тесно привязано то, как он написан, к текущей версии, собственно, которую вы используете. Более того, у них там есть вот эта вот новая система, в какой версии она появилась, я не знаю, когда вы не можете просто подключить внешнюю библиотеку, вы должны собрать на основе вашей разметки ту библиотеку, именно ту, которую вы используете, ну, то есть чтобы уменьшить количество вот этого вашего CSS. Это тоже, мне кажется, разработчикам не нравится, я регулярно вижу запросы. А могу я просто взять CSS-файл Tailwind-овый, в котором есть все, подключив его на сайт, и там дальше уже использовать классики. Нет, без сборки, в смысле. Нет, мы хотим, вот, чтобы было вот так вот сложно и более адекватно, потому что слишком много CSS получается. Короче, мне кажется, будет больно, но задача с прототипированием никуда не уйдет. Нам по-прежнему нужен простой способ что-то такое делать. Я был бы рад, если бы появился Bootstrap новый, который следует другим принципам, возможно, он даже уже есть, просто я про него не знаю, который не настолько ломает привычные и понятные подходы, инструменты и все, к чему мы привыкли, и то именно то, как работает платформа, потому что Tailwind идет против шерсти. Ну, то есть они вам разрешают пользоваться то, чем они, что они поддерживают, иначе вам приходится его расширять. А если уж вы расширяете, так можете вам просто CSS начать писать. Это не столько критика, сколько попытка ответить на вопрос. Все мои отношения к Tailwind, знаете, странный инструмент для моих задач. Мне кажется, в какой-то момент, повторюсь, будет больно, и лучше нам слишком глубоко и слишком всерьез не закладываться на него.
Я тут добавлю немножко, особенно на последнюю часть, про мы все дружно пойдем пытаться выпиливать Tailwind, как пытаемся долгое время выпилить Bootstrap. Это 100% произойдет. Не только с Tailwind, не только с Bootstrap, а с любым инструментом. Рано или поздно инструменты не тянут те потребности, которые нужны в комьюнити. Ну, и даже тут есть еще и параллельная история. Появляются просто другие инструменты, которые лучше это делают, лучше справляются с тем, что у нас есть. Ну, потому что вы можете пойти, я не знаю, мы недавно говорили, jQuery обновился. Вы можете пойти и писать на нем до сих пор, на актуальной версии. Скорее будет немножко иначе, если вот вам нужен взгляд вперед, да, скорее всего будет иначе. Все сайты, которые вы понаписали на Tailwind, будут жить в интернете, написанные на Tailwind. А вы в какой-то момент замените на Tailwind на какой-то еще новый инструмент, который еще лучше будет позволять вам прототипировать. Это произойдет в тот момент, когда Tailwind будет не справляться с ожиданиями того, что нужно сообществу, комьюнити, и появятся другие инструменты, которые будут лучше часть, там, например, прототипирования закрывать. Так вот за 20 последних лет происходит регулярно. Вы можете быть любым адептом любой технологии, а потом окажетесь очень востребованным и очень редким специалистом, которому платят за то, что он поддерживает Legacy-проект.
С вами был 441 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Макеев.
Мистический фуллстек Андрей Мельхов.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ждем ваших вопросов на подкаст webstandards.ru. Мы ответим на самые интересные. Ну и услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.
Пока.